Мир вам, возлюбленные, гости дорогие. Приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, готовясь к проповеди, я вспомнил, как несколько лет назад мы как-то с семьей ездили отдыхать на Кипр. И отпуск такой длинный был, месяца полтора, наверное. И вот мы недели три, чуть, может, больше, ходили, наслаждались. Чистота, море, солнце. Вот, радовались и... Потом что-то поймали себя на мысли, что как-то нам это уже приелось. И море не море, и солнце не радует. Вот. И решили тогда немножко развеяться, купили билеты на круиз и поплыли в Египет на 3 дня. Вот приплыли в Египет и 2 дня ездили по местным достопримечательностям, нас возили, показывали. Если кто был в Египте, только не вот в таких туристических центрах, там Шерм-эль-Шейх, Хургада, 2 таких, а вот именно там в Александрии, в Каире, где подальше от туристических троп, то, наверное, вас поразило бы, вот помните, да, вспоминаете вот этот вот беспорядок, мягко говоря. Я помню, вот у меня тяжелое такое ощущение было, как только мы вышли из вокзала, пошли к автобусу, и вот постоянно торговцы, которые бегут за тобой, пытаются тебе что-то продать, там, один паунд, и это нас сопровождало 2 дня, постоянно, вот, где только выходишь. И мы, когда вернулись на Кипр, и мы тогда только смогли оценить всю радость вот этой спокойной жизни, чистых улиц, моря, вот, никто за тобой не бегает, и оставшиеся там 2-3 недели уже наслаждались, нам больше ничего не хотелось, никаких приключений. И вы знаете, вот готовясь к проповеди, я так вот вспоминал, думаю, иногда вот мы в нашей жизни следование за Христом, вот когда Господь дает нам обильно все, защищает, хранит, мы вот так его в руках, как в крепости, говорим, Господь, крепость моя, и тоже как-то успокаиваемся, да, и где-то у нас появляется недовольство или нежелание, да, мы перестаем видеть, да, те чудеса, то хорошее, что дает Господь, или наоборот, приходит время испытаний, может быть, время недостатка какого-то, и мы погребенные под этой суетой, под заботами, начинаем роптать, начинаем забывать, вот, что Господь сделал для нас. И сегодня день особый, когда мы вспоминаем, я хотел... Вспоминаем о том, что Господь Иисус Христос сделал для каждого из нас. Я хотел, чтобы мы немножко поразмышляли, вспомнили действительно вот то состояние, в котором мы сами, каждый из нас, наверное, когда-то был. И то, собственно говоря, что нам дал Христос, и поразмышлять о радости. Давайте откроем Библию, откроем притчи, 10 главу, и будем с вами читать 28 стих. Притчи, 10 глава, 28 стих. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». И начнем размышление со второй части этого стиха «Надежда нечестивых погибнет». И когда мы говорим «нечестивые», то, наверное, первое, да, о чем мы думаем, это, наверное, вот человек, который запятнал руки свои в каком-то преступлении, это какие-то преступники, которым место в тюрьме. Но на самом деле нечестивые, если посмотреть... контекст вот Ветхого Завета, да, любой человек нечестивый – это тот, который нечистый перед Богом. Это грешник, это неочищенный, это неотделенный и, скажем так, не святой, да. Если мы говорим о сегодняшнем времени, то мы говорим, что человек нечестивый сегодня – это фактически неверующий. Это человек, который не пришел к Господу через жертву Иисуса Христа, не очистился, не отделился, не стал частью Его Церкви, Его святого народа. И людей, которые полагают свои надежды, вот на, которых Писание называет нечестивыми, да, можно разделить на 4 категории, те, которые надеются на что-то. Да. И вот потому, на что они надеются, давайте их условно разделим на 4 категории. Первую я назвал атеисты. Эти люди надеются, что вечности нет и Бога нет. Придет время, я состарюсь, меня закопают и ничего не будет. Мои кости изгниют, моя плоть разложится, да, души нет, духа нет. Мне не нужно будет отвечать за те преступления, которые я делал. Мне не нужно будет ни перед кем держать ответ. Все прошло, жизнь закончилась, и все. На этом ставим точку, да, меня никогда не было, и никто обо мне не вспомнит. Давид в 13-м псалме так характеризует эту группу людей. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И Писание, то, что мы с вами прочитали в 10 главе, 28 стих, говорит, вот эта надежда погибнет, это упование ложное. Придет время, Евреям 9 глава, 27 стих, когда каждый человек предстанет пред Богом на суд. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Вторая группа, я их условно назвал «авось пронесет». Вы знаете, эти люди, я думаю, вы встречались, может быть, и кто-то из нас был когда-то в этой группе людей, которые не отрицают существование Бога. Они смотрят на творение, они говорят, да, действительно, кто-то это все сотворил, Бог есть. Но когда ему говорят, слушай, тебе нужно почитать Библию, тебе нужно разобраться с Ним в отношениях. Человек смотрит на этот мир, он представляет Бога и Его царство, построенное по законам этого греховного мира. Он смотрит вокруг и говорит, ну, разве я самый плохой? Все так живут, все ходят два раза в год в церковь, на Пасху и на Рождество, ставят свечки, крестят детей там и их отпевают, и все. Неужели всех вот этих, эту огромную массу, Господь вернет в ад? Ну, конечно же, нет. Как-нибудь прорвемся, да? И это представляется, вот на небеса человек, наверное, думает, мы придем, да, и там будут ворота, этот бедный апостол Петр со связкой ключей один, а нас много. И мы просто его возьмем, как вот какой-то Майдан, и прорвемся туда, ура, значит, войдем. Кто-то из этой группы думает, что где-то на небесах можно договориться, как можно договориться на земле. Несколько лет назад православные привезли мощи и положили в свой храм, и выстроилась огромная очередь. Люди по много часов стояли, чтобы прикоснуться к этим останкам умерших людей. И я помню, тогда всплыл такой скандал, когда были специальные пропуска, когда люди, которые не хотели стоять, платили какие-то деньги или пользовались какой-то властью, и по спецпропускам их мимо очереди пускали. Вот эти люди из авось пронесет, они думают, что, наверное, и на небесах-то где-то Господь придет, и я скажу, слушай, Господи, ну я давал неищим, я ходил, пожертвовал, целый храм построил, я спецперсона, я very important person, как говорят по-английски, да? Пропусти, и он посмотрит, скажет, ну да, ты свой, ты мне столько давал, ты построил, давай, проходи. Вот в эти не пройдут. И Писание говорит то, что мы сейчас с вами прочитали. Надежда этих людей погибнет. Господь Иисус Христос в одной из проповедей говорит, какой выкуп даст человек за душу свою? Ответа на этот вопрос нет. Нет такого выкупа, чтобы человек, придя, да, пришел и смог сторговаться с Богом. В Откровении говорится о том, что когда будет суд у Белого престола, то будут открыты книги, и каждый человек будет судим по своим делам. Там не будет толпы, там не будет вот этого, да, что мы все вместе, нас тут много, что каждый человек предстанет, будет раскрыта книга, и он будет с трепетом стоять и ждать, если в этой книге мое имя, моя фамилия, меня пропустят или меня не пропустят? Каждому придется держать ответ перед Богом. Третья группа людей. Господь, я знаю, что ты есть. Господь, я верю, что ты спаситель мира, и я приду к тебе, но завтра. Эти люди, которые, может быть, когда-то ходили в воскресную школу, может, были среди нас, может быть, это те, которым... Мы много рассказывали, наши близкие, наши родные, которые соглашаются, смотрят на нас и говорят, вы хорошо живете, вы замечательные, вы настоящие люди, да, добрые, вы святые, я все это верю, я все понимаю, я согласен, и я вот очень душой с вами вместе. Но сейчас у меня есть разные причины, я не могу вместе с вами сегодня пойти. У меня есть, что-то есть более важное, но завтра я обязательно приду. Завтра я буду с вами. Я как-то свидетельствовал одному человеку, и он мне говорил, да ты знаешь, Алексей, я совсем не отрицаю, ты не уговаривай меня, что Бог есть, я это все верю, ты знаешь. И он мне привел такой, рассказал пример из его жизни, я понял, что он ждет этого. Он говорит, один его близкий родственник умирал, все, и он говорит, за неделю до смерти позвал священника, собрал всех своих детей, они собрались вокруг его кровати, священник его... совершил над ним обряд, там он исповедался, да. Дети попрощались, и через неделю он умер. Я понял, что вот этого человека, у него вот такая вот картина, знаете, прекрасная. Вот жить здесь, в этой жизни, да, все иметь. И потом за неделю до смерти сказать: Господь, давай, настало время, принимай меня в свои объятия. Но вы знаете, Писание говорит, и эта надежда погибнет. Потому что человек не властен над днем рождения, у человека нет власти над днем смерти. Мы с детьми читаем перед сном рассказы такие христианские, написанные, интересные. Вот недавно читали рассказ свидетельства одного учителя, который работал в школе, он уверовал, стал у себя дома собирать подростков, читать ими Библию, рассказывать о Боге. И вдруг заметил, что один из старшеклассников ходил к ним на занятия, вот, и потом пропал. И он пытался его найти в школе, встретиться, не получался. Потом он шел через парк, он говорит, увидел, сидит группа подростков, вот, в кружочке пьют пиво. Он подошел, увидел этого парня, говорит: слушай, ну как же так, вот, пиво, все, ты же читал Писание, ты же знаешь, что это грех, то куда ты идешь, тебе же нужен Христос. Он ему сказал: Иван Иванович, я все знаю. Не надо, я все понимаю, что вы мне хотите сказать, я это знаю. И вы знаете, я не отрицаю Христа. Я приду обязательно, я покаюсь, он меня простит, омоет своей святой кровью. Но не сейчас, понимаете, сейчас у меня есть друзья, у меня есть свои планы. Я хочу немножечко пожить для себя, а потом обязательно я приду к нему. И через несколько месяцев в доме этого учителя раздался звонок. Мама этого мальчика звонила, говорила: придите на похороны, он погиб в автомобильной катастрофе. И когда он пришел там, общался, пытался утешить, ему сказали, говорит, друзья, кто с ним там рядом был возле этого покореженного мотоцикла, он говорит, последние слова его были там: Иван Иванович, поздно. Человек не властен над днем смерти. И вот эта надежда, что человек определяет день, когда прийти ко Христу, она не оправдает, она погибнет. И четвертая группа – это те, которые считают, что есть путь к Богу, кроме Христа. Когда мы смотрим на мир, может быть, на обилие, на многообразие религии, течений, да, то кажется, ну как же так, Господи, столько людей, которые вроде бы они ищут Тебя, и они говорят, да, действительно, Бог один, и они представляют себе мир, знаете, вот как, если взять нашу Москву, да, то Кремль – это вот именно Бог, да, на месте Кремля, а к нему идет много дорог, и Ленинский проспект, и Волоколамское шоссе, да, и шоссе энтузиастов, и каждый едет по своей дороге, но все они когда-нибудь попадут, придут вот в эту одну точку в центре Москвы. Но на самом деле мы, когда читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, Иисус сказал: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И этот один путь – крест Христов. Не мы с вами его определили, Господь определил. Господь избрал еврейский народ, чтобы дать нам Писание, чтобы через него пришел Христос, чтобы через него открылся. И еще одно место Писания, Исаия 44 глава 6 стиха. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? И Господь, он говорит, я царь Израиля. Бог подчеркнул, что только этот народ я избрал, чтобы дать откровение, чтобы дать Писание, чтобы через нее, через этот народ открыться людям, нам с вами, братья и сестры. И это очень важно и нам с вами сегодня. Еще раз вспомнить это, потому что, вы знаете, иногда даже христиане говорят, ну а как же мусульмане, а как же другие, неужели только мы спасемся? Братья и сестры, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Пусть вот эта вот строчка из 6 стих из 14 главы Евангелия от Иоанна, заучить его наизусть, как золотой, пусть он будет в вашем сердце, в вашем разуме, чтобы спасать взятых на смерть. Потому что и эта группа людей, которые идут какой-то другой дорогой, как они считают, к Богу, надеются на это, погибнут. Писание говорит, надежда их погибнет. И теперь давайте посмотрим на первую часть стиха. Ожидание праведников, радость. Почему радость? Что же мы ждем? И первое, да, в противоположность первой группе, мы знаем, что Бог есть. И мы знаем, что Бог пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Давайте прочитаем из Римлян 8 главу. Я взял современный перевод, чтобы немножко, знаете, нам по-другому он зазвучал в наших сердцах и в нашем разуме. Римлянам 8 глава с 18 стиха. «Я уверен, — пишет Павел, — что нынешние наши страдания — ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. В надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах, и не только мироздание, но и мы, уже получившие дух как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным. Ведь мы спасены пока что только в надежде». И вот эта вот надежда наша, наше упование на Божье Слово, на то, что Он обещал, на то, что Он сказал, что будет новая земля, что даст нам новые тела, что когда каждый из нас перешагнет вот эту черту, отделяющую жизнь от смерти, да, ничто не закончится. Не будут закрыты глаза, и все пропало. Если первая группа людей, атеистов, они ждут, что все, да, оно не произойдет, не, что придет смерть, и для них все, как я жил, как я хотел, никто мне ничего слова не скажет. В Откровении написано, что когда придет гнев Господень, то люди будут кричать горам: «Падите на нас и скройте нас от гнева, ибо кто может устоять перед гневом Его?» Написано, люди захотят смерти, но смерть убежит от них. Этот страшный день, но каждого из нас в этом дне ждет радость. Радость, как мы с вами только сейчас прочитали, потому что мы дети, потому что мы наследники, потому что Бог нам обещал. И в отличие от второй группы людей, живущих беспечно, которые надеются на авось, мы с вами уверены в своем спасении. Я хотел, чтобы мы прочитали из послания к Ефесянам, 1 глава, 2 стиха, 13 и 14 стих. Давайте прочитаем. Я тоже взял новый перевод «Радостной вести». «Через Него, то есть через Христа, и вы услышали слово истины, радостную весть о вашем спасении. Благодаря Ему вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалой Его славе». И вы знаете, я бы хотел немножко сконцентрировать ваше внимание на двух словах, что нас отличает от всех людей этого мира, да? Два юридических термина, которые употребляет Павел. Это печать и это залог. И оба этих термина указывают на Дух Святой. Дух Святой – это то, что делает нас с вами, каждого из нас, братья и сестры, уникальными. Вот если, например, по отношению к Писанию мы придем, и представитель другой религии скажет: «Отлично, у вас есть Библия, это святая книга, мы ее уважаем, хорошо, у нас есть своя святая книга, у нас есть свое откровение». И мы стоим и говорим: ну, мы не знаем, почему, мы, вот это истина, они говорят: а это своя истина. То посмотрите, наличие Духа Святого – это то, что делает христианина уникальным. Это то, что меняет нас, это то, что меняет наше сердце, нашу внутренность. Да? И это вот печать, которую Дух Святой делает с человеком, выделяет нас. Христос сказал: вы свет миру, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Если мы настоящие христиане, если мы живем, как учил Христос, поступаем по Его заповедям, это выделяет нас. Я как-то смотрел свидетельство одного нашего брата, вертолетчика. Он окончил военное училище, и в училище часть уверовал. И попадает в воинскую часть, и начинает служить, и идет, кто в армии служил, знает, что у офицеров есть такой день, они должны, говоря языком, ну, влиться в коллектив. То есть накрывается стол, вот, вновь пришедшие должны купить спиртные напитки и остальных угощать. И вот он, говорит, попадает на такое застолье, все садятся, командир, рядом все эти младшие по званию. Вот, ему наливает, говорит, пей. Он говорит, я не могу. Он говорит, почему это ты не можешь? Вот. Но мне, говорит, вера не позволяет. Какая, говорит, это у тебя такая вера, что она тебе не позволяет? Вот я, говорит, православный, видишь, мне позволяет. Вот там сидит мусульманин, да, ему позволяет. Вот у нас, говорит, буддист даже есть, ему позволяет вера. А у тебя что за вера такая? Он говорит, а я баптист. Вот. И понимаете, если христианин, если ты рожден свыше, да, что где бы ты ни был, в какой бы обстановке ни находился, Дух Святой, который в тебе, который руководит твоими помыслами, поступками, он обязательно будет отличать тебя от всех остальных. Вот эта вот печать, которую Бог поставил на нас и отметил, что мы Его. И второе, посмотрите, залог, который есть залог того, что мы получим наше наследие. Когда человек идет, например, он что-то отдает, где используется термин «залог»? Я пришел в ломбард, принес свои часы, отдал, говорю, дайте мне 100 рублей. Я вернусь, обязательно эти часы заберу. Эти часы лежат в ломбарде, но они мои, они принадлежат мне, я их никогда там не оставлю. Я приду, я за ними вернусь, я их обязательно заберу. И Павел использует вот это выражение «залог», он говорит, «Дух Святой в вас» – это гарантия того, что человек-христианин, рожденный свыше, не попадет в ад. Мы стали через Дух Святой, мы стали причастниками божеского естества. Мы теперь часть творения, мы с Ним, мы соединены Духом Святым. И Бог никогда не отдаст свое, не отдаст свое во власть тьмы, не отдаст в ад, не пошлет, не уничтожит. И Павел говорит, вот это является доказательством того вашего спасения. И когда мы придем на небеса, когда мы предстанем перед вечностью, перед Господом, да, мы войдем туда не потому, что авось пронесет, а потому что Господь скажет, верный и добрый раб, ты мой, в тебе мой дух, войди в радость Господина своего. Давайте мы сейчас с вами будем молиться и помнить вот о той радости, который мы сегодня с вами уже имеем, об обладании Духом Святым, который живет в наших сердцах, и о том, что мы не говорим завтра, Господи, завтра, мы говорим сегодня, ей гряди, Господи Иисусе. И сегодня мы с вами должны быть готовы, если Господь решит сейчас, после нашего собрания, забрать церковь, чтобы каждый из нас сказал, да, гряди, Господи.